Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла Виталий Аверьянов, автор и ведущий арт-проекта «Бамонт», лауреат премии «Золотой цилиндр» за достижения в области эстрадного искусства в номинации «Лучший продюсер», автор и исполнитель. Здравствуйте, Виталий!
Здравствуйте, Ольга, и рад приветствовать наших радиослушателей.
Виталий, в прошлый раз мы с вами записали две программы о прекрасной поэтессе Галине Павловне Аверьяновой, вашей маме. Но сегодня хочется поговорить о вас, потому что вы же тоже пишете и песни, и музыку. Расскажите немножко о себе, о том, как вы росли и в каком возрасте начали заниматься музыкой и написанием текстов и музыки. Как вам пришло все это?
Ну, у нас такая, можно сказать, музыкальная семья. У нас дедушка, я, правда, его не застал. Ну, как, он умер, когда мне было 2 года, я его не помню. Он играл на скрипке. Мама не только стихи писала, она и немножечко, некоторые стихи она сочиняла просто вот мелодию. То, что она могла запомнить, она запоминала, а потом... Техника пришла на помощь, она стала на диктофон записывать. Но это уже когда я уже был взрослый и уже сам стал сочинять песни. Кстати, сочинять песни стал я очень рано. У нас были такие какие-то, что ли, сборники, в которых были уже и ноты, и песни. Ну, то есть, это в советское время было очень распространено, я думаю, это и сейчас есть. Можно было купить нотный сборник, в котором были на тот момент популярные песни, на тот момент. А я многие песни, может быть, как-то проходили мимо меня стороной, и я брал эти стихи и сочинял на них свою мелодию. Кстати, так у меня в свое время родилась песня, которая до сих пор звучит, пожалуй, единственная. Она написана в 84 году, мне было всего 14 лет, называется она «До новой встречи». Она как раз-таки была из такого нотного сборника, там был композитор какой-то, я эту песню никогда не слышал и до сих пор не знаю, как она звучит на самом деле, как первоисточник, и мне очень понравились эти стихи «До новой встречи», я на них написал песню, и, кстати, она звучала на концерте, посвященном маме, мы этой песней заканчивали концерт, это единственная песня, которая была не на ее стихи, просто я уж там не стал про это говорить, это была традиция. Мы все концерты, раньше не только ей посвященные, ее вечера, вообще раньше все концерты заканчивали этой песней. Но когда уже у меня появился вот свой проект «Бамонт», там у нас очень много разных исполнителей, огромное количество, десятки их уже, и традиция ушла, и вот я только свои какие-то собственные вечера или там вечера, посвященные маме, заканчиваю эту песню. Она, кстати, сыграла очень большую роль. Мама, когда уезжала на Урал, она, собственно, уезжала сюда лечиться. Мы про это не сказали в тех программах о ней. Направили старшего брата Владислава сюда на работу медиком на Урал, в Новоуральск. А второй брат Вадим сам попросился. Они в один год заканчивали учебу. Старший брат — медицинский институт в Саратове, а Вадим — военное училище. И они в один год сюда уехали. А тогда же не было мобильных телефонов. У нас даже не было и обычного телефона дома.
А как связь-то удавалось тогда держать?
Письма. Только письма. Ну или там на заказ переговоров. А мама, видимо, настолько вот не могла без детей своих, даже уже взрослых. И она начала просто вот терять вес. То есть у нее к тому
моменту... Тосковала сильно.
Ужасно. И у нее, и особенно когда долго не приходили письма, и у нее вес упал очень сильно, там, ну, просто предельно очень упал вес. И она приехала, а здесь была очень сильная медицина, особенно в Новоуральске. Она сюда приехала лечиться, и в результате перевезла сюда всех. И мы здесь оказались все уральцами в 86 году уже. Представляете, ему по сколько лет было? Отцу было 46 лет. Он переехал с должности руководителя отдела труда и зарплаты крупного завода вот сюда. Ну, здесь тоже у него какая-то такая неплохая была должность в Новоуральске на заводе. Ну и, короче говоря, я рос в такой семье, где и дедушка играл на скрипке, где мама пела песни, где братья все, кроме меня, играли на гитаре. Все 4 старших брата играли на гитаре, а я так и не научился до сих пор. И что самое удивительное, в это вообще никто не может поверить, я во втором классе, когда мне было 8 лет, я пошел и сам поступил в музыкальную школу. Обычно всегда родители ведут ребенка за руку, там чуть ли не силой, там, А я пришел, и даже родители не знали, что я ходил.
А на какое отделение вы поступили?
Пианистом я пошел. Угу. Я пошел поступил сам, вообще без родителей, сам пришел. Вот представляете, 8-летний ребенок приходит в музыкальную школу на экзамен.
Целеустремленный, как и ваша мама.
А причем, знаете, как это интересно было? К нам в школу пришли агитаторы из музыкальной школы, пришли, рассказали, но, видимо, нужен был набор. И, видимо, а я-то уже такой правильный весь, значит, они, видимо, все объяснили, куда идти, когда, во сколько. Я и пришел один, пришел и поступил. Вот интересное такое было у меня. Да, и что самое интересное, семья-то многодетная, пятеро детей, а 23 рубля стоило обучение в месяц, 23 рубля.
И тем не менее они находили эти деньги, чтобы могли учиться.
Я поступил, поставил их перед фактом, так мало того, еще надо было пианино купить, оно стоило 765 рублей, по-моему, представляете, и 23 рубля в месяц. Ну и ребенок, ничего так, младшенький, пошел и подарок устроил родителям многодетным.
Но они молодцы, они нашли средства, силы, они вас поддержали в этом вашем начинании.
Да, они меня поддержали, хотя я потом многие годы там всякими уловками прятался периодически от этой музыкальной школы, там то заболею, то еще
что-то. Часто так бывает, у меня дочка тоже глаза горели, мама, я хочу в музыкалку. Хорошо, пианино, там у старшей сестры есть, все, говорю, пошли в музыкалку. Сейчас она ходит в музыкалку, но ей приходится 20 рублей за занятие платить, ну такой наш семейный секрет.
Ну, в общем, знаете, получается, что вот какие-то такие вещи. А, кстати, очень большую роль сыграла еще Новоуральская музыкальная школа. Я когда переехал, когда мы переехали, перебрались на Урал, недаром, кстати, я, видимо, вспомнил всю эту историю с переездом и с мамой, получилось, что в Новоуральской музыкальной школе была такая педагог Валентина Ефимовна, боюсь сейчас ошибиться с фамилией, и она, по-моему, сольфеджио вела, и она рассказала, что оказывается, я же про это вообще знать не знал, есть эстрадное отделение в музыкальных училищах. Тут-то я и обрадовался, оказывается, и сразу у меня там мечта, все загорелось, звезда какая-то там путеводная. И все, я точно так же после 9 класса уже собирался поступать, а потом, знаете, это советское еще время, это 86-й год, думаю, нет. И сам уже такой девятиклассник, думаю, что-то я не хочу, как это так, я не закончивший школу какую-то буду, какой-то неполноценный, надо же 10 классов закончить, это что я буду с 9 классами и музыкальное училище?
Не солидно как-то.
Как-то не солидно. Я решил закончить 10, но там была еще одна хитрость, конечно же, там же были еще каникулы. 3 месяца каникул, кто от этого откажется? Вместо того, чтобы там вступительные экзамены в училище и какие-то напряги, и вот, в общем, я после 10-го поступил в 87-м году на эстрадное отделение музыкального училища. Какие замечательные были педагоги. Валерий Алексеевич Куцанов, зав. Отделением тогдашний был, и это, конечно, совершенно потрясающий был человек, как у него интересно проходили уроки. В общем, это можно рассказывать много и долго, но вот таким образом вот получилось, что сначала сам пошел в музыкальную школу в 8-летнем возрасте, а потом вот благодаря подсказке Валентины Ефимовне, спасибо ей огромное, я оказался, поступил вот уже в Свердловское музыкальное училище имени Чайковского на эстрадное отделение. И потом уже я, спустя 4 года после окончания вот училища, сразу же я поступил в музыкально-педагогический, тогда был он так назывался, музыкальный факультет педагогического института тогда. Сейчас это УРГПУ, педагогический университет, и там факультет уже, у них там тоже, кстати, эстрадное отделение есть. Вот жалко, что его тогда не было. Очень жалко, потому что для меня переход после эстрадного отделения, там потлатые, волосатые, значит, парни с гитарами, там все такие продвинутые, современные, модные, и вдруг я оказываюсь в музыкальном факультете педуниверситета, где...
Другой контингент.
Абсолютно,
строгие,
абсолютно.
Все, да, в рамочках.
И все совершенно другое, и мне ужасно тяжело было на хороведении, там я просто, ну, после... У нас, честно говоря, даже учителя, я боюсь, конечно, такое слово говорить, но в чем-то были некоторые такие, можно сказать, шалопаи. Ну, что там им было по 40 лет?
Ну, молодые еще.
Молодые музыканты, эстрадники, они тоже были немножко где-то...
Похулиганить.
Немножко разгильдяи даже в чем-то. И мы такие же еще похлеще.
Виталий, да, это здорово, это, конечно, интересно и про училище, и про школу, но я думаю, нашим слушателям уже не терпится познакомиться с вашим творчеством, и поэтому прямо сейчас мы послушаем песню. Итак, внимание!
Почерневшие капельки льда, замороженная черника, почерневшие капельки льда, замороженная черника. Эти гроздья глаз на снегу растеряла в печали осень. Я их только согреть могу, но они об этом не просят. Я их только согреть могу, но они об этом не просят. На ладони они лежат, навевая былые грезы. И ресницы мои дрожат, и бегут у черники слезы. И ресницы мои дрожат, и бегут у черники слезы. Только все попробуй, верника, и об этом звенит на снегу замороженная черника, и об этом звенит на снегу замороженная черника. Вот надвинулись холода, и укутана белой туникой почерневшие капельки льда, замороженная черника, почерневшие капельки льда, замороженная черника.
Виталий, а расскажите тогда, как получилось, что вы работали долгое время не только журналистом, но и редактором, вот об этой части своей жизни?
Это тоже интересно, все очень связано с Вадимом. В одной из наших программ, да, я рассказывал про то, как он много нас, можно сказать, участвовал, воспитание принимал участие. А тут получилось так, что я был, учился в музыкальном училище в тот момент еще, а Вадим создавал газету. То есть он сначала окончил военное училище, работал в воинской части в Новоуральске, но увлекся вот какой-то другой деятельностью и чуть ли не единственный вообще человек в Советском Союзе, который вот там чуть ли не знаю, как это технически было, но что-то типа перевода какого-то, в общем, он из военных перешел в гражданские и возглавил в Новоуральске первую созданную там газету. «Новая городская газета» называлась, он ее был главный редактор. И я стал писать туда внештатные какие-то материалы. Вот. Потом с этими же материалами даже получилось так, что там проходил в 1994 году, проходил День города Новоуральска, и было очень много звезд. Кристина Арбакайте совсем юная, Пресняковы, по-моему, были и младшие, и старшие, и еще какие-то артисты. И я с ними делал интервью. Вот так же с диктофоном.
Интересно очень.
И хотел это все издать, в газете напечатать. И, по-моему, были публикации, сейчас уже даже не помню, это прошло почти 30 лет. И в этот момент на телерадиокомпании, Нейва-Информ она тогда называлась, муниципальной в Новоуральске, получилось так, что какой-то кадровый голод. То есть там кто-то у моих, а потом будущих в тот момент друзей хороших, с которыми я работал, там у них умерла мама, значит, у другой человек где-то был, по-моему, за границей на соревнованиях, он освещал спортивные вопросы. Ну, в общем, некому было работать. Я пришел туда, казалось бы, я-то думал, что я принесу туда материалы вот с этими звездами для радиоэфиров, там с Арбакайте, там еще с кем-то. А в результате я практически с корабля на бал, как сейчас помню, в пятницу я пришел на телекомпанию, в понедельник я уже для радиопрограммы какие-то материалы ушли на радиопрограмму, а во вторник я провел, представляете, на третий рабочий день провел телевизионную программу, в которую все материалы, потому что некому было вообще, все материалы я сам за эти дни успел, и выходные там, естественно, суббота, воскресенье были какие-то соревнования, ну, то есть телевизионную программу уже на третий день работы я выдал в эфир. И причем я помню, там те, кто планировали, что это они будут делать, они там уже появились на работе, так все заглядывали, а что это он там делает, как это вот вообще, что это он там сам,
ну да, как
сам,
это, так,
сам.
Это раз,
и все, и вот так вот с подачи Вадима изначально, что он брал мои материалы внештатные мои материалы в газету, я стал работать внештатным корреспондентом его издания, а в 1994 году, казалось бы, там на какие-то дни на лето, придя поработать на телекомпанию, я в результате оказался в должности редактора телевизионных программ. Мне пришлось перейти на заочное отделение в пединституте. Тогда он уже был педуниверситет, по-моему, в 1994 году. И закончить уже как заочник. И представляете, я в результате ровно 20 лет проработал вот именно на редакторских должностях. 5 лет я был телевизионщиком, ну там и телерадио, там получалось, что мы и на радио тоже делали материалы, программы тоже. На Нейва-Информ Новоуральске у меня должность была, как я уже сказал, редактор телевизионных программ. Но мы же и вели эти сами программы, то есть ее как и редактор, и ты же ее и ведешь. Я и новости вел, и ну, там было все взаимозаменяемо. Я и развлекательную программу, и публицистическую. Вот, а потом уже перебрался в Екатеринбург, телекомпания АСВ, студия телевизионных программ Елены Егоровой, программа о здоровье я делал, и пошли уже какие-то другие издания. Я работал главным редактором портала «Мир-66», значит, главным редактором журнала «Частная собственность», кем только я не работал, редактором журнала «Красота проф», значит, замредактора «Комсомольская правда», Екатеринбург, и последнее, где место, где я работал, это была областная газета, я там работал руководителем отдела культуры и спорта.
А как вам удавалось такую огромную нагрузку и телевидение, и радио, и редактор совмещать с семьей, совмещать с творчеством? Удавалось ли в это время творить, писать?
Вот как раз тогда и удавалось творить, писать. Вот тогда и удавалось и творить, и писать очень активно, потому что, видимо, все равно, как бы мне не нравилась журналистская деятельность, особенно я очень сильно скучаю по радио. Вот почему-то именно по радио, именно по радио «Комсомольская правда». Хотя я там работал как замредактор, я выпускал «Толстушку», «Комсомольскую правду», как бы моя основная работа была. Материалы делал в ежедневку, но вот больше всего скучаю по эфирам на радио. Даже не по телевидению, не почему-то. И, видимо, не хватало реализации именно творческой. И поэтому я как раз тогда и писал песни, и что-то там где-то даже аранжировал, и делал свои. Так, на тот момент я делал свои концерты. А как вообще, это может быть тема уже будущей программы.
Ну да, про Бумонт мы обязательно расскажем позже, потому что, мне кажется, здесь очень большой объем информации, и мы за 3-4 минутки не расскажем слушателям. Поэтому будем держать интригу, расскажем о вашем проекте в другой программе, которая называется «Дом с зеленой крышей», но я же еще хочу спросить про вашу супругу, прекрасную, великолепную, очаровательную женщину Тамару. Расскажите, как вы познакомились и о вашем не только семейном, но и творческом союзе.
А это вот тоже история. Вы слушайте, все переплетено. И, кстати говоря, рассказывая про журналистскую работу, я как раз хотел сказать сначала вот еще о чем, что ведь она мне помогла очень сильно для реализации музыкальных своих проектов, причем и в Новоуральске сначала, и в Екатеринбурге.
А каким образом?
Вот смотрите, я делал передачи об артистах, я вот всегда отвечал за культуру как бы везде, и в Новоуральске, на телерадио, и здесь. Я встречался с артистами, в том числе с артистами театра. Я, естественно, делал программы там и про театр перед Уралом, он тогда назывался, и про Дома культуры и так далее. И то есть я лично, естественно, знал и директора театра, и директора одного Дома культуры, другого Дома культуры, и мне это очень помогло. Ну, то есть это как бы не специально я был такой корыстный, что вот я с ними знакомился, а вот как-то оно само собой.
Само получалось.
Мы общаемся, то есть, получается, я делаю про них программу, а потом говорю там, допустим, директору театра, просто потрясающий был директор, человек, Глафира Герасимовна Мишланова в театре «Перед Уралом», можно я у вас вечер сделаю? Да, пожалуйста. А я с артистами уже со всеми знаком, они у меня песни мои все исполняли, был вот у меня в 99-м году там вечер к моему 30-летию. Я уже, кстати, жил здесь, работал на СВ, а делал там программу. И здесь точно так же. Я также здесь со многими артистами познакомился, со многими про Бомонд, когда буду рассказывать, тоже. Это все вытекло из журналистской деятельности моей. А с Тамарой, опять же, я делал передачу. Я пришел делать какой-то сюжет для телевидения, для радиокомпании «Нива Информ» в театр, и был концерт очень интересный. Был вечер в фойе театра, играл камерный оркестр, и пели три солиста: Тамара Савич, Елена Соколова и Василий Овчаров. Василий Овчаров до сих пор у меня, кстати, мы с ним общаемся, и делаем, он тоже приезжает, делает у нас концерты здесь, в Екатеринбурге, а Елена Соколова москвичка, она в Москве. И я сделал с ними, подошел к ним и сделал с каждым из них телевизионную программу со временем. Ну, буквально после вот этого концерта, в какие-то там считанные, там, не знаю, недели, месяцы. И вот таким образом одна из них была Тамара Савич. Я сделал про нее телевизионную программу.
И так она вдохновила вас своим творчеством, что вы решили: такую женщину отпускать нельзя.
Ну, там была немножко более долгая история. Мы периодически, мне сначала про нее рассказала за флитчастью театра, потом она приходила к нам на радио с собачкой, потом это была наша общая собачка и так далее, и так далее. Но в том числе вот была вот самая такой весомая наша такая большая встреча была, это вот встреча именно, когда я делал про нее телепередачу.
как все-таки здорово. Но сейчас, в завершение нашей программы, мы снова послушаем песню на ваши стихи. О вашем проекте «Бомонд» расскажем в программе «Дом с зеленой крышей». Я напоминаю, что программу из цикла «Про стихи» для вас провела Ольга Мануйлова, а гостем у цикла был сегодня Виталий Аверьянов, автор и ведущий арт-проекта «Бомонд», лауреат премии «Золотой цилиндр» за достижения в области эстрадного искусства.
Без шумных игр я с детства рос, но от зари и до зари, испачкав мыльной пене нос, пускал с балкона пузыри. Мне удивить хотелось свет, и скучно было среди друзей, и называл меня сосед маэстро мыльных пузырей. Шаров веселая чета неслась на землю с высоты, с высоты. И оставалась лишь мечта трехминутной красоты, красоты. Они тягаться без труда с самой радугой могли, но почему-то никогда не долетали до земли. И вот за то, что я грустил, шары по небу растеряв, не раз посечь меня грозил внизу живущий дом управ. За то, что было мне не лень их выпускать за роем рой, за роем рой. Домохозяйки целый день могли смеяться надо мной, надо мной. А дома с ними заодно мать выбивалась не с сил, отец не брал меня в кино и чьим-то дедушкой стыдил. Но я был непослушный сын, шары с ума меня свели. Мне все казалось, хоть один а доберется до земли. Мне удивить хотелось свет, и став серьезней и взрослей, я все по-прежнему поэт, маэстро мыльных пузырей, маэстро мыльных пузырей, маэстро мыльных пузырей.